При очередном осмотре старого затонувшего судна группе капитана Рудавина удалось обнаружить ящики, точно такие же, как те, что были найдены в подземном сооружении. Спецназовцы начали извлекать их из оборудованного тайника. Требовалась особая осторожность и тщательность, поскольку вполне вероятно, что бандиты могли для надежности заминировать тайник. Тем временем изучение обнаруженных в подземном сооружении документов и результат допроса захваченных позволяют подполковнику Чернышу выдвинуть гипотезу, что в руки военных попали люди Луфаря, известного криминального авторитета, специализирующегося на продаже древностей. Никакой дополнительной информации от захваченных бандитов получить не удалось. Они вели себя достаточно дерзко и не собирались давать сведения, очевидно понимая, что по юрисдикции российские моряки обязаны передать их украинским властям. Однако в это время информация поступила из других источников. Во-первых, заговорил пришедший в себя матрос, которого нашли на воде в районе захвата десантного корабля «Астрахань». Он сообщил, что после высадки осмотровой группы на пиратский корабль, неизвестные люди проникли на борт «Астрахани» и, применив огнестрельное оружие с глушителями, уничтожили часть экипажа. Командир и несколько моряков были захвачены и уведены на пиратское судно. Пираты, что особенно отметил пострадавший, действовали быстро, слаженно. Между собой общались на неизвестном языке. Когда специалисты военной разведки дали моряку прослушать магнитофонные записи разговоров на нескольких языках, он безошибочно указал, о ком говорили пираты. Таким образом, пираты все-таки были иностранцами, и участие банды Луфаря в захвате военных моряков действительно можно было поставить под сомнение. Тем более, что в результате осмотра группы Рудавина место схватки с бандой Луфаря в подземном сооружении удалось найти хоть и новое, но достаточно традиционное оружие. Преступники же при нападении на корабль «Астрахань» использовали специальное бесшумное оружие. Это, пусть и косвенно, но все-таки убеждало подполковника Черныша в том, что группировка Луфаря играла в этом деле вспомогательную роль. Еще одна важная информация была получена от специалистов-археологов, приглашенных для осмотра золотых вещей, которые спецназовцы обнаружили после схватки в подземном сооружении. Как выяснилось, весной 2000 года в Крыму стали появляться древние золотые изделия. К началу лета на некоторых крымских рынках скифское золото можно было купить на вес. Задержанные правоохранительными органами Крыма несколько групп самодеятельных археологов не смогли пролить свет на истинные причины события. Тем временем эксперты сообщили, что так называемое скифское золото, найденное в ящиках у бандитов, прекрасно изготовленная фальшивка, идентичная тем, что в последнее время появилось на черных археологических рынках Крыма. Однако золото в изделиях настоящее, причем достаточно высокой пробы. Разгром спецназовцами перевалочной базы в подземном сооружении мог спугнуть Луфаря и его иностранных партнеров. Кроме этого, поставить под угрозу жизнь военных моряков, по-прежнему остававшихся в заложниках. Однако анализ радиоперехватов разведцентра Черноморского флота в момент схватки в подземном комплексе позволяет предположить, что бандиты не успели передать сообщение. В это время приходит срочная информация от группы Рудавина, которая закончила выгрузку ящиков из тайников, обнаруженных на старом затонувшем корабле. При подъеме одного из ящиков, ящик получил внешние повреждения. Когда его подняли на поверхность, спецназовцы обратили внимание, что в трещинах стенок виден какой-то металлический контейнер. Более подробный осмотр остальных трех ящиков также показал, что в боковых простенках находятся замаскированные, герметично закрытые контейнеры. Рудавин сообщает, что его группа возвращается на базу. Подполковник Черныш приказывает еще раз осмотреть ящики, захваченные у банды Луфаря в подземном сооружении. Осмотр подтверждает информацию группы Рудавина. В тайниках ящиков с золотыми подделками скифского золота находятся небольшие герметичные контейнеры с каким-то легким сыпучим веществом. Черныш немедленно отправляет контейнеры в лабораторию химической службы для вскрытия и опознания находящегося там вещества. Подполковник Черныш понимает, что единственный выход на террористов – сам Луфань. Только он, скорее всего, лично знал тех, кто захватил военных моряков и спрятал контейнеры неизвестного вещества в ящиках с подделками скифского золота. Но информацией о месте расположения бандитов спецназовцы не располагали. Неожиданно помощь пришла от украинских коллег, сообщивших, что Луфань со своей любовницей, телохранителем и небольшой командой находится на прогулочном катере, который медленно движется вдоль берега. Подполковник Черныш сразу ставит новую задачу группе Рудавина – имитировать столкновение катера Луфаря с неопознанным плавучим предметом, создать течь и в условиях паники похитить Луфаря, имитируя его падение за борт. Катер должен остаться на плаву. Друзья и охрана Луфаря должны быть уверены, что тот погиб. Учитывая чрезвычайность обстоятельств и особую социальную опасность совершенного преступления, украинские правоохранительные органы дают добро на проведение таких необычных оперативных действий. В район предполагаемого нахождения Луфаря выдвигается быстроходный катер со спецназовцами на борту. Задание будут выполнять 3 человека. Скрытность и профессионализм теперь должны решить успех операции. Возглавил группу капитан Рудавин. Спецназовцы останавливаются в миле от катера Луфаря, скрываясь, находясь вне визуального контакта. 3 аквалангиста уходят в воду. Рудавин включает секундомер. Воздуха у бойцов на 1.5 часа. Это временные рамки проведения операции. На закате спецназовцы преодолевают расстояние от катера до судна Луфаря. Наблюдение показывает. Команда отдыхает, телохранитель пьет пиво на баке, подруга на палубе. Луфарь, судя по всему, в каюте. Спецназовцы приступают к операции. Один закрепляет небольшой заряд с таймером на днище катера. 2 занимают позицию, приготовившись к захвату. Луфарь и его команда, ничего не подозревая, отдыхают. Заряд срабатывает под днищем. Катер слегка вздрагивает. У пассажиров возникает ощущение, что судно натолкнулось на какое-то препятствие. Судно начинает медленно терять ход. Среди людей, обнаруживших течь на катере, возникает небольшая паника. Команда начинает откачивать воду. Телохранитель помогает команде. Катер получает небольшой крен. Паника нарастает. Однако Луфарь и не думает появляться на палубе. Спецназовцы начинают опасаться, что бандит мог крепко выпить и теперь спит. Возникает вынужденная пауза. В этот момент на палубе появляется Луфарь. В создавшейся суете Луфарь как нельзя кстати подходит к корме. Выждав момент, спецназовцы ловко сдергивают его в воду.
Когда он оказался в воде, самое сложное было включить его в аппарат. Естественная реакция человека в таких обстоятельствах, оказавшегося в воде, это вырваться на поверхность. Объяснить ему, что к чему, вот в воде, сами понимаете, возможности нет. К тому же мужик, он оказался здоровый. В общем, мы его сразу увели на глубину, а там уже все проблемы решали. Ну, чтобы на поверхности не были видны следы движения. Кстати, он оказался понятливым мужиком, быстро сориентировался, глупостей не делал. До катера мы практически долетели.
Луфарь при захвате не получил ни одной травмы. Однако был в состоянии легкого шока. Разговор с ним долго не клеился. Он был ошарашен и подавлен случившимся. Однако после того, как подполковник Черныш сообщил ему о тех последствиях, которые могут быть, если оставшиеся заложники погибнут, Луфарь согласился отвечать на вопросы. Офицеры разведки флота предъявили Луфарю фотографии участников пиратской группы, которые проходили по ориентировкам Интерпола. Практически всех Луфарь опознал как участников банды, с которой он начал сотрудничать зимой этого года. Луфарь также опознал фотографию, на которой был изображен главарь банды, поручик, он же Доган Шичири, боснийский террорист. самом начале операции именно его российские военные моряки считали инициатором захвата заложников. Учитывая данные Интерпола о высоком уровне минно-взрывной подготовки поручика, а также его особую жестокость, спецназовцы предположили, что, скорее всего, захваченные в заложники военные моряки были для Догана Шичири разменными фигурами в какой-то более крупной игре. Опознав партнеров, Лубарь в то же время категорически отверг причастность своих людей к похищению военных моряков. И здесь, судя по всему, он говорил правду. По его версии, ранней весной с ним встретился Доган Шичири, которого он знал как Хасана. Тот предложил ему выгодную сделку – сбыт через крымские черные рынки подделок скифского золота из нелегально добытого на территории России драгоценного металла. Бандит не отрицал, что Доган увлек его масштабностью сделки. Они договорились, что помощники Луфаря должны будут принимать доставляемые людьми Догана ящики с подделками. Ящики сбрасывались в районе затонувшего транспорта времен войны. Затем люди Луфаря переправляли золото на подземную базу, а оттуда в торговые точки по всему полуострову. Во время допроса Луфаря пришла информация из военно-химической лаборатории. Спрятанных в ящиках с золотыми подделками обнаружен катафлан, сильнейший яд, отнесенный по мировой классификации химическому оружию. Заключение военных разведчиков флота: данное химическое оружие произведено, скорее всего, в лабораториях Афганистана, и в том виде, в котором он находится в контейнерах, не может быть использован иначе, как для отравления людей через воду и ее источники. Расчет данных, которыми располагали специалисты, позволил предположить, что 200 килограммов катафлана достаточно, чтобы отравить все питьевые источники Крыма. Новая информация в корне меняла дело. Черныш немедленно продолжил допрос Луфаря. Тот подтвердил, что знал о наличии белого вещества в ящиках, но уверял, что иностранный партнер подавал это как наркотик, на котором тот и строил якобы свой бизнес. Когда Луфарь узнал о том, что внутри ящиков, которые доставляла его группировка, находилось химическое оружие, по его реакции было видно, что это для него действительно новая информация. Бандит понял, под какой удар его подставил Доган Шичири. Теперь уже Луфарь явно хотел свести счеты с обманувшим его партнером. В первую очередь он сообщил, что оставшиеся заложники находятся в заброшенном подземном комплексе, оставшемся со времен войны. Их охраняет около 10 боевиков Хасана. Прервав допрос, подполковник Черныш немедленно связался с Рудавиным и приказал срочно готовить группу для освобождения заложников в районе подземного комплекса. Учитывая особую опасность группы бандитов, помимо обычного оружия, Рудавин отдает команду взять с собой один тяжелый пулемет. Специальным вооружением морской пехоты является тяжелый пулемет «Утес», принят на вооружение в середине 70-х годов. Прицельная дальность стрельбы 1.5 километра. Темп стрельбы 700-800 выстрелов в минуту. Емкость ленты 50 патронов калибра 12,7 мм. Пулемет может быть оснащен оптическим прицелом. При создании пулемета учитывалась специфика действий морской пехоты, наступательно-штурмовый характер ее операций. Вес пулемета 25 килограммов, что позволяет на марше нести его одному бойцу. Группа капитана Рудавина выдвинулась в горы в район военного комплекса, где, по сообщению Луфаря, содержались заложники. Тем временем Луфарь сообщил подполковнику Чернышу новые сведения. Ящики с грузом золота и катафланом доставляются уже около 3 месяцев. Всего получено 25 ящиков. В каждом ящике, по словам Луфаря, было около 10 килограммов белого порошка. Элементарный расчет позволяет уточнить. Общий вес отравляющего вещества 250 килограммов. Достаточно учесть информацию флотских разведчиков о том, что именно столько катафлана нужно для отравления всей питьевой воды Крыма, чтобы предположить, что цель банды Шичири – какой-то крупный теракт в масштабах всего полуострова. В это время головной дозор группы Рудавина сообщил: «Наблюдаем противника». Приблизившись на расстояние визуального контакта к подземному комплексу, морпехи обнаруживают хорошо охраняемую базу. Рудавин немедленно докладывает об этом в штаб операции. Один из наблюдателей группы сообщает: в пещере замечено несколько человек в форме российского военно-морского флота. Рудавин лично выдвигается на линию наблюдения. Сомнений быть не может. Это захваченные военные моряки с Астрахани. Получив новую информацию, подполковник Черныш отдает группе Рудавина приказ готовиться к захвату базы и освобождению заложников. Он также сообщает Рудавину информацию, полученную от Луфаря, о количестве химического оружия, которое доставили бандиты Догана на полуостров. В связи с этим возникает совместное предположение, что кто-то из заложников во время нахождения в плену мог слышать о возможном месте совершения теракта или местах, где бандиты могли хранить запас отравляющего вещества. Таким образом, освобождение заложников может спасти не только их жизни, но и жизни тысяч мирных жителей. Готовясь к штурму, Рудавин отдает приказ двум спецназовцам захватить кого-нибудь из бандитов, чтобы понять, где и как расположены заложники, а также уточнить численность террористов и их вооружение. Два бойца осторожно приближаются к пещерам и занимают выгодную позицию около тропы, ведущей к источнику. Вскоре один из бандитов с ведром отправляется за водой. Убедившись, что на его уход особого внимания никто не обратил, морпехи принимают решение о захвате. Все происходит в считанные секунды. Допрос пленного дает Рудавину достаточно полную картину обстановки. Главная проблема – заложники сидят связанные попарно в дальнем углу пещеры. Это резко уменьшает шансы освободить их живыми, поскольку в случае штурма у бандитов будет достаточно времени, чтобы расправиться с ними. Рудавин делает ставку на психологический фактор в момент захвата. Кроме этого, он решает использовать момент захвата для проведения экстренного допроса тех боевиков, которые попадут в плен.
Было ясно, что эти ребята не будут с нами просто так сотрудничать. Был нужен мощный психологический фактор воздействия. Поэтому было принято решение произвести допрос пленных именно во время боя, когда человек, попавший в плен, способен на долгое моральное сопротивление.
Рудавин объявляет трехминутную готовность. Бойцы готовятся к решительному броску. Рудавин командует штурм. Группа приступает к действиям по освобождению заложников. Ставка на психологический фактор абсолютно оправдывает себя. Расположившись полукольцом и забросав бандитов светошумовыми гранатами, морские пехотинцы с криками бросились в атаку. Не ожидавшие такого развития, некоторые бандиты даже не успели схватить оружие. Однако, когда спецназ ворвался внутрь пещерного комплекса, бандиты успели оказать ожесточенное сопротивление. Бой еще продолжается, когда Рудавин начинает допрос только что захваченного боевика. Группе Рудавина удается освободить всех заложников живых. Освобожденные заложники сообщают спецназовцам, что части бандитов удалось уйти по боковым ходам в пещеры в сторону моря. Радист группы немедленно передает эту информацию Чернышу. Подполковник дает команду бригаде морской пехоты высадиться на побережье и блокировать с моря пути возможного отступления бандитов, которым удалось скрыться. При десантировании захват места высадки осуществляется воздушно-морским штурмовым эшелоном морской пехоты. Одно подразделение морской пехоты высаживается на парашютах в район противодесантной обороны на 3-5 километров от береговой линии в тыл противника, а другое подразделение на быстроходных десантных кораблях наносит удар с моря во фланги и фронт противодесантной обороны противника.
Морская пехота – это единственный род войск, в который включены в себя все войска практически. Мы действуем как на суше, так и на земле, так и в воздухе. Такого подразделения больше нету, как морская пехота. И я лично горжусь, что здесь служу.
Поднятая по тревоге разведрота бригады морской пехоты выдвигается на корабле в район вероятного прорыва бандитов. Десантники высаживаются на берегу и, бегом поднимаясь в горы, отрезают путь вероятного отхода противника. Бандиты вступают в бой с морскими пехотинцами и после небольшой рукопашной схватки сдаются. Тем временем проведенный Рудавиным допрос пленного не прояснил местонахождение отравляющих веществ и самого главаря банды Догана Шичири. Однако удалось установить место и время встречи руководителя группы бандитов, которая удерживала заложников, со связным Доганом. Это должно было произойти на следующий день около полудня в районе пещеры Кислая. Из разговора с освобожденными заложниками Рудавин понимает, что они ничего не знают ни о химическом оружии, ни о местах его возможного нахождения. Таким образом, встреча со связным Догана становилась единственной зацепкой спецназовцев. Группа Рудавина спускает обессиленных заложников к морю. Многие из них не могут идти, поскольку от многочасового бездействия и тугих веревок у них онемели. Доложив подполковнику Чернышу, что встреча со связным Догана должна состояться в районе пещеры Кислая, Рудавин со своей группой начинает выдвигаться туда, чтобы занять подходы до заката. Тем временем подполковник Черныш приглашает для уточнения новой информации специалиста-спелеолога. Черныша волнует один вопрос. Как в районе пещеры Кислая террористы могут использовать отравляющие вещества, чтобы отравить водоисточники? Спелеолог делает однозначное утверждение. Карстовые ходы пещеры Кислая позволяют выйти к бетонному руслу подземного канала, по которому идет питьевая вода из водохранилища на побережье. Кроме этого, в 15 километрах от этой пещеры есть еще одна карстовая система, которая позволяет выходить системам снабжения питьевой водой равнинной части Крыма. План террористов становится все более понятен подполковнику Чернышу. Скорее всего, бандиты хотели отравить заложников, военных моряков, в последний момент и оставить их тела у места сброса отравляющего вещества в систему водоснабжения. Это дало бы повод обвинить российских военных в организации массового террора. Обобщив полученную информацию, аналитики разведотдела флота составили такую модель мотивации действий бандитов. Группа экстремистов, разыгрывая карту разногласий между Россией и Украиной, проведет в разгар курортного сезона террористическую акцию, отравит источники централизованного водоснабжения веществами класса химического оружия. Цель террористов – создать очаг межгосударственных разногласий и спровоцировать антироссийские выступления в Крыму. Судя по всему, руководство операции осуществлялось одним из террористических центров за пределами Крыма. В это время Рудавин докладывает командованию, что группа спецназа совершила ночной марш-бросок и прибыла в район пещеры Кислая. Подполковник Черныш передает Рудавину новую информацию о возможных планах бандитов и данные, которые сообщил профессиональный спелеолог. Рудавин предлагает, не дожидаясь встречи со связным Догана, осмотреть внутреннее пространство пещеры. Подполковник Черныш дает добро. Для поддержки группы Рудавина подполковник формирует резервную группу спецназа, которая в любой момент готова выдвинуться в район пещеры Кислая. Рудавин разбивает своих людей на две подгруппы. Одна, под его командой, должна проникнуть в пещерный комплекс через карстовую воронку, координаты и ориентиры которой по рации сообщил профессиональный спелеолог. Вторая подгруппа блокирует место встречи Догана Шичири со связным. Подгруппа Рудавина начинает проникновение в пещеру через вертикальный карст. Спецназовцы по очереди спускаются на дно 30-метрового колодца и сразу занимают круговую оборону. Наверху остаются два матроса, которые будут обеспечивать возможный отход под группы. Движение в пещере требует большой осторожности. Близкая к нулю температура, которая падает в пещере практически в течение всего года, превращает дно пещеры в протяженную скользкую наледь. Чтобы не демаскировать себя раньше времени, спецназовцы продвигаются с использованием приборов ночного видения, подсвечивая пещерный мрак слабым фонариком.
Я занимаюсь спелеологией уже много лет. Я хорошо знаю, что пещеры – это экстремальная среда. Достаточно сказать, что в пещерах Крыма за год гибнет порядка 5 человек. В сложившейся ситуации мне пришлось наводить спецназовцев на карстовый колодец с помощью рации. И даже в этой ситуации оказалось, что морпехи могут очень профессионально действовать в таких сложных условиях.
Движение группы затруднялось высотными перепадами внутри пещеры. Бойцы переходили с одного этажа галерей на другой. Группа растянулась на десятки метров. что происходило на поверхности, спецназовцы теперь не могли знать, поскольку в пещере радиосвязь не работала. Это было практически автономное плавание, только под землей. Единственное, на что могли рассчитывать моряки, на собственный профессионализм и взаимопомощь. Головной дозор доложил, что наблюдает следы людей. Осмотр места вывел спецназовцев в небольшую боковую пещеру, в которой ясно был различим шум падающей воды. Судя по всему, где-то здесь проходил бетонный водовод, по которому вода шла на побережье. При осмотре прилегающих проходов спецназовцы наконец-то наткнулись на то, что искали. Это был подготовленный к работе комплекс химического оружия, собранный бандитами. Внезапно один из матросов, случайно оступившись, проваливается в узкую карстовую промоину. Товарищи немедленно бросаются ему на выручку. С тяжелыми травмами его поднимают из трещины. Рудавин принимает решение отправить пострадавшего в сопровождение двух бойцов к вертикальному входу в пещеру. Одновременно они должны передать сообщение командованию, что устройство найдено. Беглый осмотр комплекса дал неутешительный результат. Объект заминирован, устройство было снабжено работающим часовым механизмом. До момента сбрасывания оставалось около 5 часов.
Установка была сделана просто, но очень эффективно. Небольшие заряды вспарывают контейнеры и обеспечивают смешивание компонентов. После этого с небольшой задержкой взрываются заряды, которые поднимали взвесь порошка в пещере, увеличивая его площадь, ну и улучшая смешиваемость. После этого подрывается весь водовод. Ну, вот, собственно, и все.
Судя по уходящим в стены пещеры проводам, бандиты решили частично взорвать стенку водовода и обрушить входы пещеры. Одновременно они предполагали привести в действие устройство для образования отравляющего вещества. Вода из водовода быстро затопила бы пещеру и затем, смешиваясь с химикатами, начала бы возвращаться в водовод. План бандитов был понятен. Рудавин приказывает подготовиться к разминированию. И в этот момент в одном из боковых проходов пещеры появляются несколько бандитов. Они первыми открывают огонь. Спецназовцы быстро рассредотачиваются и открывают ответный огонь. В темноте пещеры завязывается бой. Спецназовцы переходят в рукопашную. Учитывая специфику ведения боевых действий в особых условиях, спецназ морской пехоты изучает специальные системы рукопашного боя. Особенностью спецназа является умение вести рукопашную схватку в зоне берегового прибоя или в воде. Навыки рукопашного боя в условиях плотной водяной среды, которая сковывает движение, достигаются путем тяжелых тренировок.
Здесь людей обучают, готовят их, чтобы защищать свою родину. Есть очень много специальностей. И готовят очень хорошо. Мы гордимся, что служим в морской пехоте.
Рукопашный бой иногда является единственным выживом выживания при десантировании. В этом случае спецназовец вынужден действовать в полной боевой выкладке, которая существенно ограничивает движение, снижает мобильность. Поэтому рукопашная подготовка морских пехотинцев предполагает специальные занятия по применению приемов рукопашного боя с полной выкладкой. Бойцы из группы Рудавина, эвакуирующие раненого к карстовому входу, слышат звуки боя. Добравшись до основания колодца, они сообщают об этом матросу, находящемуся на поверхности. Тот немедленно передает эту информацию по рации. Вместе с товарищами занимает позиции, откуда хорошо просматриваются все подходы к пещере. Резервная группа выдвигается в направлении пещеры. В это время, в разгар боя, в пещере происходит обрушение свода. Бойцы оказываются в каменной ловушке. После оценки ситуации Рудавин дает команду осмотреться. Возможно, где-то остались незаваленные лазы. Спецназовцы медленно на ощупь обследуют каждый сантиметр пещерных стен. Неожиданно один из бойцов просит Рудавина подойти. В боковой галерее капитан разлучает в лучах фонаря установку для использования химического оружия. Ситуация усложняется. Оказывается, вместе со спецназовцами обвал изолировал и установку химического оружия с катапланом и работающим часовым механизмом. Дальнейший осмотр пещеры убеждает Рудавина в том, что у него и его людей только один шанс. На высоте примерно 5 метров виден лаз в сводах пещеры. Он ведет на верхние галереи, откуда можно выйти к основанию карстового колодца. Но как подняться на такую высоту? Рудавин принимает решение. Попробовать, заблокировав подземную реку, поднять уровень воды в отрезанной части пещеры и, затопив ее, всплыть до уровня лаза верхней галереи пещеры, после чего попытаться выбраться через нее в основание карстового колодца. За это время сапер группы должен постараться разминировать установку. Максимальный для крымских пещер расход воды установлен в пещере «Красная». 22,7 тонны в секунду 20 июня 1987 года. Для сравнения, это равно расходу 75 666 водопроводных кранов, открытых полностью. Максимальный для крымских пещер подъем уровня воды во время паводка составил 45 метров, что сопоставимо с высотой 15-этажного дома. Спускается ночь. Вторая подгруппа спецназовцев, блокирующая выходы из пещеры, наблюдает бандитов, которые пытаются подняться на поверхность. Скорее всего, это та часть банды, которая в подземелье столкнулась с подгруппой Рудавина. Бойцы приказывают им бросить оружие и выходить с поднятыми руками. В ответ бандиты открывают шквальный огонь. Спецназ вступает с бандитами в бой. Подполковник Черныш получает сообщение от второй подгруппы Рудавина, что бандиты пытаются вырваться из пещеры и уйти в сторону побережья.
Бандиты вели очень плотный огонь. Ну, в условиях ночи была серьезная проблема с отслеживанием перемещения противника. И шансы на прорыв, честно, у противника были очень высокие. Только заградительный огонь из тяжелого пулемета сдерживал их у пещеры. Ну, в общем, честно говоря, мы его взяли скорее по привычке. Больно грозное оружие для мирных условий. Ну, как оказалось, не зря.
Судя по плотности огня, который ведут бандиты, и его интенсивности, из пещеры пытается вырваться костяк банды. Вполне возможно, что в ней находится и сам поручик Доган Шичири. Получая регулярные доклады радиста, подполковник Черныш хорошо понимает замысел террористов. Вырваться в курортную зону и, используя людей в качестве живого щита, а возможно и взяв заложников, обеспечить себе безопасный уход. В условиях ночи шансы бандитов многократно возрастают. Резервная находилась уже на расстоянии визуальной видимости боя. Тем временем подгруппа Рудавина с большим трудом пытается совершить задуманное. В кромешной темноте, практически на ощупь, саперу удается последовательно отсоединить от управляющего блока свыше 50 взрывателей. Самая сложная процедура – отключение аэрозольных зарядов – отняла более 2 часов. Питание фонарей было уже на пределе. После разминирования спецназовцы закрепили демонтированные с установки взрывные заряды малой мощности на глыбах в районе выхода подземной реки. Слабый взрыв обрушил несколько камней, которые создали запруду. Вода начала медленно подниматься. В это время бой у выхода из пещеры продолжался. Появление резервной группы морских пехотинцев, которые зашли бандитам во фланг, стало для тех полной неожиданностью. Учитывая размеры реальной опасности прорыва террористов на побережье, группа применяет гранаты. После нескольких взрывов и интенсивного огня с фланга бандиты прекращают огонь. Утром спецназ приступает к осмотру пещеры. Подполковник Черныш запрашивает по рации матросов, которые дежурят у карстового колодца, не появилась ли группа Рудавина. Ответ пока отрицательный. В этот момент подполковнику докладывают, среди раненых бандитов контуженный поручик Доган Шичири. Да, ошибки быть не может. Это поручик. Лучшая находка для морпехов. В это время моряки под командованием Рудавина выбираются из узкого лаза в скале в 3 километрах от вертикального колодца, где их ждут товарищи. Им удалось задуманное. Рудавин связывается по рации с командованием и сообщает, что собранный террористами комплекс обезврежен. Специалисты могут проникнуть в пещеру после сброса воды и эвакуировать смертельный груз. Подполковник Черныш поздравляет бойцов и высылает за ними машину. Только сейчас бойцы заметили, что оказались в популярном у туристов и местных жителей районе. Отдыхающие не могли понять, откуда появились эти военные, почему они так выглядят. И, естественно, никто из гражданских не знал, что совершили эти мужики прошедшей ночью. Грузовики со спецназовцами возвращаются по крымским серпантинам на базу. Люди отдыхают. Мимо пролетают красивые поселки, веселые лица. Спецназ выполнил поставленную задачу. Тысячи человеческих жизней спасены.